Здравствуйте, сегодня здесь мы, Кеннет Копланд и Крефло Доллар, хвала Господу. Я здесь, вы здесь, он здесь, Бог здесь. Подождите, пока вы не услышите то, что услышите. Я не знаю, откуда это пришло. Господь, мне это нравится, а тебе?
Да.
Аминь. Отец, мы прославляем и благословляем тебя. Во имя Иисуса. Мы так восхищены твоим присутствием. Ты так чудесен для нас. И мы благодарим и прославляем тебя. И мы поклоняемся тебе сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Давай, Крефло, веди нас прямо в это.
Давай сегодня начнем с вопроса, и потом рассмотрим, почему Божья любовь так важна. Вы можете порвать длинный список обоснованных обид и любить, и прощать так, как Бог хочет, чтобы вы любили и прощали. Вот когда вы определите свое место. Вы можете порвать длинный список обоснованных обид и боли и решить, принять решение любить так, как Бог хочет, чтобы мы любили.
Это то, что Он сделал.
Он это сделал. Он сделал это для очень многих людей, верно?
Написано, что Он уничтожил рукописание, которое было против нас, пригвоздив это к Его кресту и стер чернила. В расширенном переводе Библии говорится, стер чернила, которыми был написан этот документ.
Если вы можете это сделать, тогда это указывает на то, что вы в правильном типе любви.
Здорово.
Любовь так важна, потому что номер один. Давай начнем с первой главы первого послания к Тимофею. Одна из причин, почему любовь Божья так важна, заключается в том, что она является всем смыслом и целью нашей жизни. Это так важно, потому что это весь смысл и цель нашей жизни. Я собираюсь прочитать вам то место Писания, которое абсолютно утвердило это для меня, как для служителя Евангелия, как для христианина, мужа и отца. Это послание, которое апостол Павел написал своему духовному сыну Тимофею. И он говорит о проблеме нездравого учения. Он начинает здесь, и я буду читать это из расширенного перевода. «Как я убеждал тебя, когда был на пути в Македонию, Тимофей, оставайся там, где ты есть, в Ефесе, чтобы ты мог предостерегать и увещевать, и наставлять определенных людей не учить никаким другим учениям, и не придавать важности, и не занимать себя легендами, бесконечными генеалогиями, поднимать или продвигать бесполезные теории и рассуждения вместо принятия в вере Божьего руководства и Божьего наставления, которое есть в вере и в этом уповании всей человеческой личности на Бога в абсолютном доверии и уверенности». Но затем пятый стих. «В то время, как предмет и цель нашего наставления, Тимофей, и наша ответственность — это любовь. Это моя цель. Это цель моего наставления».
В одном из переводов говорится, что в этом-то и цель.
Да. И дальше он говорит, которая происходит из чистого сердца, доброй и чистой совести и искренней веры. Он говорит, но определенные люди промахнулись мимо цели в этом самом вопросе и уклонились в бесполезные споры и бесцельные разговоры.
Это ссора.
Их амбиции — быть докторами закона, учителями традиций Моисея, но у них нет никакого понимания ни слов, ни терминов, которые они используют, ни тем, о которых они делают такие догматические утверждения. Но теперь мы осознаем и знаем, что закон добр к любому, кто использует его законно, с целью, для которой он был предназначен. Он был предназначен для человека, который в беззаконии. Он был предназначен для человека, который пойдет и убьет или сделает то, что он не должен делать. И далее Павел говорит о своем свидетельстве, о том, что произошло по дороге в Дамаск, и как свет Божий вмешался в его жизнь и изменил ее. Но затем он приходит к 17 стиху. «Теперь же Царю Вечному, Бессмертному, Невидимому, Единственному, Премудрому Богу, да будет честь и слава во веки и веки». Это указание, и здесь он говорит о том же самом, о чем только что он говорил в 5 стихе. «Это указание, Тимофей, я даю тебе». Какое указание? Это указание наставлять в том, что касается любви Божьей. Это указание, в котором весь смысл и цель вашей жизни заключены в том, что касается любви Божьей. Мне было приказано сделать это всей целью моей жизни. Мне было приказано, для меня это приказ ходить в любви, преподавать любовь, наставлять в том, что касается любви. Это то Евангелие, которым я должен служить людям и которое я должен донести до людей.
Он сказал, что в этом-то и цель, что в этом-то и вся цель.
Да?
Вот в чем и вся суть. Поэтому как он мог давать ему указания о чем-то еще?
Знаешь, мы должны прийти к такому моменту, когда мы будем понимать, что если нужно добраться до самой сути чего-то или самого основания, то вот оно. Поэтому о чем бы вы ни учили, вам придется учить об этом с позиции любви Божьей. И для меня это так важно. Божья любовь так важна в моей жизни, во-первых, потому что она является всем смыслом, она является основанием, целью, основой всего, что мы делаем. Во-вторых, мне нравится, что написано в 13 главе Евангелия от Иоанна. Это единственный путь, как люди могут узнать, что мы христиане. Наша отличительная черта — это любовь.
Да.
Иоанна 13:34, особенно 35 стих. Там сказано: «Потому узнают все, что вы мои ученики». Почему? По любви, которую мы проявляем к другим людям. Я думаю, что иногда мы так увлекаемся проявлением даров Духа, и брат Копленд, это здорово, ты понимаешь, о чем я говорю, это все хорошо. Но даже в 12 главе 1 послания к Коринфянам, после того, как Павел закончил говорить о дарах Духа, он продолжает: «Теперь позвольте мне показать вам превосходнейший путь». И это путь любви. Поэтому, когда мы начинаем действовать в любви Божьей, то очень важно, чтобы мы это делали, поскольку именно так люди узнают, кто мы. У нас есть что-то настолько уникальное, что с любовью Божьей агапы в нашем сердце, мы можем делать то, чего люди, у которых нет внутри любви Божьей, не могут делать. Мы можем любить наших врагов. Мы можем побеждать зло добром. Мы можем брать власть над нашими эмоциями. Мы можем благословлять тех, кто поступает с нами несправедливо. Мы можем делать такие вещи, которые вы не сможете делать, если вы действуете без любви Божьей в вашей жизни. Это вторая причина. В-третьих, это доказывает, что мы пребываем в Боге. Иоанна 15:4. Эта любовь настолько важна, поскольку она доказывает, что мы пребываем в Боге. Заметьте, о чем он говорит здесь, в 4 стихе. «Пребудьте во мне, и я в вас». Слово «пребывать» происходит от греческого слова «мена», которое означает «осесть» или «оставаться на месте». «Пребудьте во мне, и я в вас». «Вы ветви, пребудьте во мне, и я в вас». Ветвь не может приносить плода сама собою. У меня есть возможность поделиться некоторым недовольством по поводу 5 главы послания к Галатам. Не закрывайте 15 главу Иоанна. Некоторые переводчики там, где в 5 главе послания к Галатам говорится о Духе, попытались сказать, что речь идет о Святом Духе, о Духе Святом.
Да, но это не так.
Я хочу доказать, не оставив ни тени сомнения в том, что это не так. И нужно быть уже совсем тупым, чтобы не видеть, о чем он здесь говорит. Он начинает в 14 стихе, говоря: «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». 16 стих: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». В моей Библии переводчики написали слово «дух» с большой буквы. Но Дух Святой не воюет с нашей плотью. Это битва между хождением по плоти и хождением в духе. Кто будет главенствовать в вашей жизни, ваш дух или ваша плоть? Он говорит о вашем духе. Но теперь посмотрите 22 стих. «Плод же духа». Я считаю, что речь идет о плоде, который исходит из вашего духа. Я собираюсь доказать это, прочитав то, что мы можем видеть в 15 главе Евангелия от Иоанна. Он сказал: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Я ветвь, он лоза». Где появляется плод?
На ветви.
Он появляется на ветви. Поэтому если плод появляется на ветви, тогда я знаю, что я не могу произвести этот плод без лозы. Яблочное дерево не может приносить яблоки без своих корней. Бог, который есть любовь, это моя лоза, к которой я присоединен. Но проявления плодов Духа приходят через нас, приходят из нашего Духа, растут на наших ветвях. Поэтому очевидно, что если любовь — это корень, тогда у меня должны быть проявления любви. У меня будет проявление радости. Поэтому в послании к Галатам он говорит не о Святом Духе. Он говорит, что плодом вашего Духа плодом моего духа, проявлением моего духа должны быть любовь, радость, мир, долготерпение и так далее.
В этом месте Писания дух желает противного плоти, плоть желает противного духу. Слово, переведенное здесь как «желает», означает просто давление. Идет конфликт между вашей плотью и вашим духом. Между вашим рожденным свыше духом и вашей плотью, которая не была рождена свыше. Идет конфликт. Конфликт не с Духом Святым, он не конфликтует с вами. Конфликт между вашим рожденным свыше духом и вашей нерожденной свыше плотью. И вам нужно принять какое-то решение между ними двумя. И апостол Павел говорит, если вы последуете за этим, вы не будете исполнять похоти того, или вы не будете поддаваться давлению того, если вы последуете за этим.
Если вы хотите победить плоть, то сможете победить ее, ходя в духе. Максимальное хождение в духе — это путь любви.
Нет никакого хождения в духе, если вы не ходите в любви.
Нет, нет.
Потому что если вы не ходите в любви, вы ходите по плоти.
Я думаю, что мы можем поднять это даже на другой уровень. Хождение по плоти — это образ мышления, который противится Слову Божьему.
Хорошо сказано.
Но хождение в духе — это образ мышления. Иисус говорит, «Слова, которые говорю я вам, суть дух». Часто люди пытаются быть духовными, но вы не можете быть духовными без Слова Божьего. Вы не можете быть духовными без любви Божьей. Основное хождение в духе, конечно же, это исполнение Слова Божьего в том, что касается любви Божьей. Если я буду ходить в любви, я не буду исполнять похоти и мышления, которое противится Слову Божьему или противится любви Божьей.
Ты коснулся этого прямо здесь, в 14 и 16 стихах. Давай вернемся к этому, Крефло, потому что я хотел бы больше услышать от тебя об этом. Он сказал, «Ибо весь закон в одном слове заключается, «Люби ближнего твоего, как самого себя». В Матфея 22:37 Иисус сказал, «Возлюби Господа Бога твоего, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Весь закон и все пророки держатся на этих заповедях. Вот вам ключ. Ключ. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Это хождение в духе. Возможно, это не кажется очень духовным, но быть послушным этому – значит ходить в духе, который есть любовь.
Да, вам не нужно просто пытаться перестать делать что-то по плоти. Он не сказал «сначала победите плоть», а затем ходите в духе. Он сказал, ходите в духе, и вы победите плоть.
Да, Крефло, это обычное представление, в особенности среди полноевангельских верующих. Если бы я только смог смирить мою плоть, если бы я смог убрать эту плоть с моего пути, тогда бы я смог ходить в духе, тогда бы я смог ходить в дарах духа, тогда бы я смог... И это приходит не из-за неправильных мотивов. Это приходит из-за недостатка знания. Если бы я только смог починить мою плоть, если бы только я смог умертвить ее, если бы я... и так далее. Но вот он говорит вам, как вы можете это сделать. Он говорит, ходите в духе, и вы не будете исполнять похоти плоти. Поэтому ставьте хождение в духе на первое место, и оно разберется с остальным.
Сначала первоочередное.
Вот вы и вернулись к заповеди любви, верно? Потому что об этом говорится в 14 стихе.
И вот что происходит. Мы пытаемся сделать еще один поступок, чтобы разобраться с неправильным поступком. Но вы должны понять, что поступок — это результат неправильного мышления. Если вы разовьете правильное мышление, это изменит неправильные поступки. Но если вы просто пытаетесь совершить новый поступок, чтобы попытаться изменить неправильный поступок, то у вас ничего не получится. Правильное мышление, которое должно у нас быть, является тем, что будет сопутствовать любви Божьей.
Знаешь, что я вижу? Человек выходит и садится в свою машину, вставляет ключ зажигания, поворачивает его, аккумулятор сел. Ничего. И он берет и меняет двигатель, но у него по-прежнему тот же севший аккумулятор. Теперь у него совершенно новый двигатель. Он потратил $1000 на этот прекрасный новый двигатель. Но я не понимаю. Наверное, у меня что-то не так с двигателем. Нет, у него по-прежнему тот же севший аккумулятор. Поэтому он пошел в неправильном направлении, чтобы исправить проблему, о которой он знал. И это действительно была проблема. Потому что машина не едет. Люди знают, что плоть — это проблема. Но борьба с плотью не решит эту проблему.
Да. Решение проблемы — это неизменная любовь Божья. Хождение в этой любви. Ты сказал об этом на одной из передач. Вы не можете любить и ненавидеть одновременно. Хождение в любви выше хождения в ненависти.
Несколько недель назад, прямо посередине моей проповеди, Дух Святой сказал через меня, и я подумал, «О, я должен это запомнить». Он сказал, «Страх соединяет с духом страха, а вера соединяет с духом веры. Любовь соединяет с духом любви, а ненависть соединяет с духом ненависти. Ты не можешь соединиться с духом любви при помощи ненависти. Вы не можете этого сделать. Между вашей плотью и вашим духом есть граница. Иисус сказал, то, что от плоти есть плоть, то, что от духа есть дух. Поэтому пытаться смешать их, либо из-за путаницы, либо из-за непослушания, или просто потому, что, ну, именно так я и хочу это сделать, какова бы ни была причина, это все равно не будет работать. Если вы сначала обращаетесь к ключу, то есть к этой заповеди, а потому она и заповедь, поскольку заповедь — это то, что вы должны исполнять, знаете вы это или нет. Вы можете добиться результатов и не знать, как вы их получили, если вы просто будете соблюдать заповедь любви, потому что все это связано с ней. А если вы исполняете ее, тогда все, что идет следом, работает.
Для этого потребуется решение с нашей стороны — стать дисциплинированным в любви.
Это факт.
Я выписал из одного перевода Библии, я думаю, что у меня есть это с собой, из главы любви. 1 Коринфянам, 13 глава. И вот что там говорится. Мы получаем много ответов на этих передачах. Но если мы не станем дисциплинировать себя в том, чтобы практиковать это снова, снова и снова, а мое мышление будет определять мои поступки. Потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. Если я не думаю о любви, если я не думаю об агапе, если я не думаю о том, о чем должен думать, и я думаю вразрез со Словом Божьим, кто-то скажет, «Ну, я не знал, что любовь такая, и я не знал и не понимал этого, я делал все, что знал». Возможно, вы не знали достаточно. Эти передачи потому так и важны. Чтобы мы могли получать больше, нужно посвящение, чтобы упражняться в этом. Без посвящения упражняться в этом, мы можем дать вам все ответы, которые вы хотите услышать, но необходимо посвящение, чтобы упражняться в этом. Я могу показать вам фотографии культуриста, я могу дать вам пищевые добавки, могу дать вам комплекс упражнений и купить тренажеры. Но без посвящения тому, чтобы заниматься этим, вы никогда не продвинетесь в этом автоматически. И вам нужно посвящение упражняться в этом, чтобы вы знали, когда вы думаете вразрез со Словом Божьим или вразрез с любовью. Вот как звучит этот перевод 1 послания к Коринфянам 13:4. Любовь никогда не сдается. Любовь заботится больше о других, нежели о себе. Любовь не ходит с напыщенным видом.
Мне это нравится.
У любви нет большого самомнения. Любовь не навязывает себя другим. Она не говорит всегда сначала мне. Она не срывается. Любовь не ведет счет грехам других. Любовь не получает удовольствия от того, что другие унижены. Она находит удовольствие в процветании истины. Любовь все терпит. Это сильно, верно?
Да, верно.
Любовь все терпит. Представьте брак, в котором оба супруга в своих клятвах обещают любить друг друга любовью агапы, и они говорят, «Как тогда можно подавать на развод?» Они говорят: «Я все стерплю». Я слышал, как ты говорила Глории, что это не твое дело, как она обращается с тобой, но твое дело, как ты обращаешься с ней. Твое дело — это данная заповедь. Он сказал: «Любовь все терпит. Любовь всегда доверяет Богу. Она всегда ищет лучшее. Она никогда не оглядывается назад, но продолжает идти до конца. Она никогда не умирает». Любовь никогда не умирает, или любовь никогда не терпит поражения. Нам нужно быть посвященными тому, чтобы упражняться в том, что есть любовь. И это начинается с тренировки нашего мышления, чтобы мы думали мыслями любви. И когда мы думаем мыслями любви, тогда мысли любви приведут наши эмоции в соответствие с ней. Теперь посмотрите, куда ведут нас наши эмоции. Наши эмоции теперь направляют нас к любви Божьей. Вместо того, чтобы иметь мышление, которое противится Слову Божьему и которое производит эмоции, противящиеся Слову Божьему, и теперь эти эмоции, противящиеся Слову Божьему, уводят вас от любви Божьей. Это тренировка. Нам нужно тренироваться в этом. Если этот гигант, церковь, собирается сделать то, что она должна сделать в эти последние дни, тогда с нашей стороны должно быть посвящение тому, чтобы тренироваться в любви до тех пор, пока мы в буквальном смысле не станем входить в автоматический режим следования за любовью Божьей. Переживаете за замечательные вещи, которые, я верю, Бог хочет, чтобы мы увидели.
Абсолютно верно.
Поэтому любовь Божья так важна, что нам нужно начать упражнять себя в этом. И затем, номер четыре, я думаю, что это номер четыре. Любовь Божья так важна, потому что она являет полноту Божью в нашей жизни. Она показывает, что мы имеем полноту Божью. Она являет Божью любовь, она являет мудрость Божью, она являет силу Божью в нашей жизни. И когда мы можем проявить мудрость Божью, силу Божью и объяснить людям, что все это благодаря любви Божьей, важно, чтобы они видели полноту Божью в нашей жизни. И они могут видеть полноту Божью в нашей жизни, но я верю, что важно не столько иметь любовь Божью внутри вас, сколько позволять ей течь через вас.
Вы ходите во свете, подобно как Он во свете. Если вы ходите во свете, подобно как Он во свете, то вы что-то увидите, верно? И чем больше вы видите, тем лучше это выглядит. Вы ходите во свете, подобно как Он во свете, и Его кровь очищает вас от всякого греха.
Да, и тогда кто-нибудь захочет быть такими, как
вы. Я могу это понять.
Кто-то захочет быть. Что говорит Писание? Любовь Божья покрывает множество грехов. В одном из переводов Библии говорится, что она предотвращает их.
О, да.
Любовь Божья простит за грех, но в то же время, если вы действуете в этом свете, она предотвратит его.
Крефло, я думаю сейчас о человеке, который задает вопрос. Если я буду так жить, то не будут ли все постоянно вытирать от меня ноги?
Нет.
Вы задаете подобный вопрос только лишь потому, что вы никогда не ходили в этом достаточно долго, чтобы увидеть, что на самом деле произойдет. Иисус жил таким образом. И когда пришло время креста, Он сказал Пилату: «Ты не смог бы этого сделать, если бы тебе не было позволено свыше». Есть два случая, записанных в Новом Завете, когда люди хотели причинить ему вред и убить его. Один раз побить камнями, другой сбросить со скалы. Но он прошел между ними, и они не знали, куда он ушел. Он стал невидимым. Они не могли видеть его.
Я хотел бы, чтобы мы поговорили об этом на следующей неделе, о страхе перед хождением в любви, поскольку Бог просит нас ходить в любви для того, чтобы Он мог выйти вперед в каждой ситуации.
Запиши это прямо сейчас. Запиши это прямо сейчас, иначе
мы
отвлечемся. И чтобы
он мог быть Господом над этим.
Поговорим о страхе перед хождением в любви. Мы вернемся через минуту.
Как большинство из вас знает, пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Я верю, что вы видите, в чем заключается наша миссия. Крефло, у меня были разные времена, за последние 40 лет в этом служении, когда Господь вел нас шаг за шагом к этой миссии. Но эта миссия является самой сильной в моей жизни и служении. И именно это мы призваны делать. Брать послание о заповеди любви и вырывать страх из тела Христова. Это то, что мы призваны делать. И ваши пожертвования, когда вы молитесь и ищете Господа, чтобы узнать, что вы должны делать, ваши пожертвования приходят в это телевизионное служение, чтобы нести это послание телу Христову и всему миру. И именно это мы призваны делать. Поэтому давайте помолимся об этом. Отец,
спасибо, Господь.
Открой, пожалуйста, нашим телезрителям, как они могут финансово участвовать в этом, согласно 6 главе послания Галатам.
Да, Господь.
Мы благодарим Тебя за это. И когда они сеют свои финансовые семена в это послание любви, мы просим, чтобы Ты проявился в Твоей любви и весьма благословил это семя великим урожаем переливания через край.
Да.
Мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, то, как всегда, мы напоминаем вам, что ваши пожертвования будут использованы в том регионе, в офис которого вы их отправляете. Они не уходят в Соединенные Штаты, они остаются там, слава Богу. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, больше узнать о Слове Божьем, об Иисусе, а также заказать наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Крефло, спасибо, что ты принял участие в сегодняшней
передаче. Спасибо за приглашение.
Это было здорово. Мы продолжим это на следующей неделе, слава Богу. Послушайте. Вы меня слушаете? Начните ходить в любви Божьей. Аминь. Что бы ни происходило в вашей жизни, это следующий шаг. Вот что важно. Это изменит все в вашей жизни. Помните об этом. Хвала Господу. Я так рад, что вы смогли быть сегодня с нами. До встречи, когда мы снова будем вместе изучать Слово Божье. А пока мы, Кеннет Копланд и Крефло Доллар, снова напоминаем вам, что Иисус – Господь. Как пустыня жаждет воды, так человек жаждет надежды. Вечная надежда, усиленная верой, исходит из сердца Божьего посредством Его Слова. Откровение Божьего Слова дает жизнь.